Привет, друзья! С вами Сергей Малоземов. И в эфире новый выпуск моего подкаста о еде, здоровье и науке. Если хлеб всему голова, то молоко, можно сказать, всему жизнь. Представить ее жизнь, то есть всех нас, без этого продукта попросту невозможно. Он и еда, и питье одновременно. В нем есть главное, что необходимо любому живому организму, и практически все, что нужно растущему. Но в наши дни представления о молоке и его влиянии на здоровье переворачиваются с ног на голову. Специалисты начинают сомневаться, что оно так уж полезно. Один из авторитетнейших мировых исследователей еды, доктор Уолтер Уиллетт из Гарварда, например, утверждает, употребление большого количества молока, более 3 стаканов в день, может быть опасно. Некоторые исследователи связывают его с повышенным риском злокачественных опухолей, например, рака груди и рака простаты. Но развитие каких-то других видов онкологии оно наоборот вроде бы замедляет. В интернете часто можно прочитать опасения и по поводу гормонов. Естественных, что в молоке могут содержаться от природы, и тех, что туда якобы добавляют искусственно. А вдруг они вызовут преждевременное половое созревание у детей, которым принято давать коровье молоко буквально каждый день? Многие, начитавшись страшилок про всевозможный вред, начинают покупать альтернативные, растительные напитки, приготовленные из орехов, овса и других продуктов. В Европе даже стали выпускать картофельное молоко, что бы это ни значило. Правда, пользы, кальция, белка и витаминов в таких продуктах, как правило, мало, если только в них ничего не добавили на производстве. И с одной стороны, вроде бы вот он, выход из сомнительной ситуации. Те, кто не хотят рисковать с обычным молоком, могут подобрать что-то из новомодных продуктов, чтобы добавлять в ту же кашу или мюсли. С другой стороны, как-то подозрительно кстати появилась эта навязчивая конкуренция. У фанатов теории заговоров множатся версии о том, что производители разнообразных растительных альтернатив как раз и запускают страшилки и строят козни, стремясь навредить репутации нашего родного молочка из-под коровки. Как можно забыть, что оно веками считалось основой рациона у многих народов, возмущаются они. И ведь правда? Стоит только вспомнить мифические молочные реки с кисельными берегами, метафору райской жизни, символ достатка и благополучия. Между прочим, кисель тут тоже имеет косвенное отношение к молочной теме. Во-первых, в старину его часто делали и на основе молока. А во-вторых, кисельные берега, которые представлялись древним мечтателям, были бы совсем не тем вязким болотом из фруктово-ягодного густого напитка, который мы готовы вообразить сегодня. Кисель делали кислым, отсюда и название. И это был не десерт, а весьма распространенное на Руси второе блюдо, весьма плотное по консистенции. Его готовили путем заквашивания крупы или муки и часто запивали молоком. Забавное подтверждение этому есть на полях одной из древних, начала 14 века, копий богослужебной книги «Пролога». Тут стоит вспомнить, что в средневековье книги вручную переписывали писцы при монастырях. Представляете, как долго и нудно. В процессе этим бедолагам становилось дико скучно. Вот они и развлекались, оставляя иногда комментарии на полях. Один из них, некий Козьма, видимо, сильно проголодался и так мечтал о перерыве на обед. «Каколи объестися, исто поставить кисель с молоком», — писал он. В общем, без молока в те незапамятные времена попросту нельзя было представить красивой жизни. Кстати, образ какого-то волшебного места, в котором текут молочные реки, встречается не только в русском фольклоре. Сюжет, где герой сказки попадает в страну с невиданным изобилием еды, один из самых древних. Он имеет аналоги в разных культурах. И это, в общем-то, понятно, если учесть, что придумывали все это люди, которые, как говорится, перебивались с хлеба на воду. Голода они боялись так же сильно, как смерти. А молоко, как первую пищу человека, многие народы наделяли сакральным значением и считали питательным источником, дающим сытость, здоровье, жизненные силы и иногда даже волшебство. Например, в индуизме одно из центральных событий мифа о вечной борьбе между богами и демонами происходило в океане молока. И в ходе этой борьбы оттуда появились луна и небо и целый коллектив индуистских божеств. А один из них нес эликсир бессмертия. Земля, где течет молоко и мед, то есть земля обетованная, упоминается около 20 раз и в Ветхом Завете. Например, в главах Исхода, которые датируются примерно 8 веком до нашей эры. А всего в Библии содержится около 50 упоминаний о молоке и молочных продуктах. Мешал популярности молока во все времена только тот факт, что из-за антисанитарии оно часто становилось рассадником микробов и причиной вспышек дизентерии, брюшного тифа и даже туберкулеза. Но потом, конечно, вмешалась наука, и главным событием стало изобретение французского химика и биолога Луи Пастера. Его считают одним из отцов микробиологии. Он первым доказал, что болезни пищевого происхождения вызываются микробами, и придумал, как их уничтожить. Этот процесс, при котором жидкости быстро нагревают и охлаждают для дезинфекции, называется, как нетрудно догадаться, в его честь – пастеризация. Правда, с момента ее изобретения в 1822 году до широкого и повсеместного использования прошел не один десяток лет. Для соблюдения гигиены не хватало еще и подходящей тары. И за то, что к концу 19 века она, наконец, появилась, мы должны сказать спасибо некоему доктору Генри Тэтчеру. После того, как он увидел, как молочник разливает молоко из открытого ведра, в которое случайно упала грязная тряпичная кукла, он изобрел и запатентовал первую стеклянную молочную бутылку. Поскольку с момента введения всеобщей пастеризации молоко уже считалось безопасным и исключительно полезным, по всему миру пошли настоящие рекламные кампании, призывавшие пить самим и давать детям. Молоко – это здоровье. Читаем мы на плакате с изображением бегунов на старте. Выпущен он был в 1959 году издательством Института санитарного просвещения Минздрава СССР. Молоко – полезный питательный продукт, хорошо усваивается человеком в любом возрасте. Это реклама гормолзавода имени Горького, продвигающая достопамятные треугольные пакеты. А вот еще один интересный плакат. По производству мяса, молока и масла на душу населения догоним Америку. Тем временем в США, кстати, государство десятилетиями покупало молоко у фермеров и складывало его про запас, для того, чтобы не разорилась эта отрасль, так как предложение превышало спрос. Поэтому там тоже рекламные кампании шли постоянно и сменяли одна другую. Одна из самых знаменитых называлась «Got Milk», в переводе «Есть молоко». И длилась она около 20 лет, с 95 по 2015. Нет, наверное, ни одной знаменитости, которая не сфотографировалась бы в это время с молочными усами. Есть даже книга, в которой собраны все эти фото. The Milk Mustache Book. Книга молочных усов. Но мне больше всего нравится ролик, в котором обыграна история молока. В кадре там древние люди, которые впервые пьют молоко. Они восторгаются вкусом и сообщают нам, что доение коров будет покруче изобретения колеса. Компания эта закончилась, я думаю, потому, что как раз 5-7 лет назад общественность начала сомневаться в том, что молоко полезно для здоровья. Так пить его или не пить? Вот в чем вопрос. И я на него обязательно отвечу. Правда, если быть точным, перед значительной частью населения нашей планеты этот вопрос никогда не стоял. Это, например, большая часть Азии, Африки, Южной Америки. Люди, которые там живут, а также коренные народы российского севера, молоко пить не могут вообще. Оно для них сильнодействующее слабительное, с дополнительными спецэффектами вроде тошноты, метеоризма, колик, головных болей, спазмов в мышцах и даже судорог. Все это симптомы непереносимости молочного сахара, лактозы. В коровьем молоке этого вещества около 5%, а в человеческом этого больше, около 7%. Лактоза – один из углеводов, очень похожий по структуре на хорошо известную нам сахарозу, которая делается, например, из свеклы. Но есть и важное отличие. Чтобы усвоить молочный сахар, организму нужно постараться сделать так, чтобы этот продукт могли без проблем поглощать клетки кишечника, а усвоение лактозы происходит именно в нем. Для этого ее приходится расщеплять, примерно пополам, на две молекулы поменьше и попроще – глюкозу и галактозу. Нерасщепленная лактоза имеет свойство притягивать воду в просвет кишечника и тем самым увеличивать объем его содержимого. Это и приводит к механическому раздражению стенок и в итоге к диарее после употребления молока. На том же принципе, кстати, основано действие слабительных на основе лактулозы, синтетического изомера лактозы. Как правило, они имеют буквосочетание «лак» в названии. В общем, чтобы не было дискомфорта в ЖКТ, лактозу организм должен обязательно расщепить. Делать это умеют только специфические ферменты, предназначенные для такой работы. И главный из них – лактаза. Это, конечно, не очень удобно, что они так похоже называются, легко перепутать. Я повторю. Лактоза – молочный сахар, углевод. А лактаза – фермент, который помогает организму его усвоить. Так вот, проблема в том, что достаточное количество лактазы, которого хватило бы для безболезненного переваривания молока, вырабатывается далеко не у всех. Виновата в этой несправедливости наша генетика. Она попросту не поспевала за потребностями человека. Ведь питье молока одомашненных животных, коров, коз или верблюдов, для нас сравнительно новая привычка, если учесть протяженность 300-тысячелетней эволюции человечества. Изначально Homo sapiens, как и, собственно, все млекопитающие, кормили молоком только грудных детенышей. Как только младенцев переводили на обычную еду, способность переваривать лактозу без неприятных кишечных последствий утрачивалась. Эта генетическая программа до сих пор действует в живой природе, у большинства видов. Поэтому не стоит, например, взрослым кошкам давать молоко, могут быть плохие последствия. Почему же у человека стало иначе? И кто первым подоил доисторическую корову? Антропологи считают, что использовать молоко для питья и готовки начали древние скотоводы в эпоху неолита. Этот период начался 10 тысяч лет назад. Согласитесь, трудно представить, что кто-то попытался бы подоить самку дикого зубра. Именно они были предками современных коров. Так что первопроходцами стали, конечно, те, кто имел дело с уже одомашненными животными. Люди, обитавшие в разных регионах мира, вероятнее всего сделали подобное открытие независимо друг от друга. Поэтому нет единой гипотезы по поводу времени, когда это произошло. Самые ранние даты я обнаружил в статье большого коллектива авторов из Германии, Франции, Испании, Италии, в их числе представители таких авторитетных центров мировой науки, как Институт эволюционной антропологии имени Макса Планка и Национальный музей естественной истории Сорбонны. Так вот, они уверены, что в Средиземноморье и на территории современной Европы большинство человеческих сообществ начали использовать молоко сразу, как только одомашнили первобытных коз и коров, то есть приблизительно 7-9 тысяч лет назад. Как такое вообще можно вычислить? Раньше археологи раскапывали свалки отходов на доисторических стоянках и анализировали кости животных. Например, какого они пола, дикие или домашние, и в каком возрасте они были, когда их съели. Всем этим занимается специальная отрасль – археозоология, она же зооархеология. Археозоологи используют доисторические останки, чтобы как-то реконструировать образ жизни людей того времени и понять, каким образом они взаимодействовали с окружающим миром. Кого ели, что готовили, что выращивали, на кого охотились и так далее. В нашем случае они рассуждали так. Известно, что самки коров и коз в неолите давали молоко, только если им нужно было кормить своих детенышей. И, скорее всего, исключительно в их присутствии они давали молоко. То есть нет теленка или козленка, нет и молока. Но с другой стороны, как только этот теленок вырастет, его нужно будет кормить. И такой лишний род не всегда выгоден, особенно зимой. В преддверии холодов его, наоборот, логичнее использовать на мясо. Обилие в раскопках костей животных, которые погибли в возрасте 6-8 месяцев, уже и говорит о том, что местные жители занимались молочным животноводством. Потому что с целью получить как можно больше мяса, скот выращивали как минимум до 2 лет. И это тоже известно благодаря зооархеологии. С развитием науки исследования стали точнее. Теперь ученых интересуют не столько кости, сколько черепки от примитивной глиняной посуды, которую на протяжении той же эпохи неолита люди использовали вовсю. Такая посуда очень пористая и отлично сохраняет на поверхности молекулы тех веществ, которые в ней хранились, и тех блюд, которые готовились. Так вот, эти органические остатки ученые анализируют с помощью газовой хроматографии и масс-спектрометрии и определяют, есть ли среди них, например, молочные жиры. Таким образом, например, на территории Хорватии были обнаружены самые ранние свидетельства, которые доказывают, что местные жители умели делать сыр еще 7200 лет назад. А на территории Великобритании, как выяснилось, всего лишь тысячелетием позже уже готовили молочную кашу из пшеницы. Правда, многие эксперты склоняются к мысли, что после близкого знакомства с молоком коз и коров древние люди чаще всего поили им детей. Это подтверждают и археологические находки. Глиняные сосуды с тонкими носиками, очень похожие на современные кружки-непроливайки, их находили в захоронениях маленьких детей по всей Европе. Их туда клали как вещь, неразрывно связанную с ребенком. Вхождение молока в рацион явно сильно повысило выживаемость младенцев. К тому же у женщин, которые прекращали кормить грудью в течение месяцев, а не лет, как раньше, появлялась возможность родить и прокормить гораздо больше детей. Ну а взрослые пить молоко без кишечных последствий по-прежнему не могли. В возрасте 2-3 лет организм у них все так же переставал вырабатывать ту самую лактазу, необходимую для расщепления молочного сахара. Сыр – совсем другое дело. Там лактозу уже слегка переварили бактерии. Не все так плохо. По этой же причине у наших предков было и с усвоением заквашенного молока. Российские ученые это подтверждают. Они обнаружили следы молочных продуктов в глиняных сосудах, найденных в курганных захоронениях Нижнего Поволжья и Южного Урала, относящихся к бронзовому и железному векам. Там, очевидно, покойникам давали что-то вроде простокваши или кумыса, так сказать, с собой. А еще незаменимыми молочные напитки были для путешественников. То, что пить воду бывает опасно, на Руси знали очень хорошо. Еще в 12 веке паломники сообщали, что мутная речная вода причиняет болесть и пакость в чреве. Поэтому путешествующему в 1399 году по Дону митрополиту Пимену, например, по дороге подавали молоко в больших сосудах. Видимо, небольшой дискомфорт из-за непереваренной лактозы был предпочтительнее риска отравиться чем-то похожим. Да и вообще, к тому времени ситуацию уже изменила мутация в одном гене, который отвечает в человеческом организме за выработку лактазы. Он расположен во второй хромосоме. Долгое время считалось, что с этой генной аномалией повезло сначала одному единственному счастливцу, жившему около 6 тысяч лет назад на территории так называемой Большой Венгерской равнины. Это довольно протяженная степь на востоке Европы. Из этого следовало, что все, кто способен без проблем пить молоко во взрослом возрасте, его потомки. И с точки зрения науки тоже мутанты. Но сейчас ученые в этой гипотезе уже не настолько уверены. Изучая варианты того самого гена, они допускают, что подобные усовершенствования случились одновременно и у других народов, а потом стали передаваться по наследству. Двигалась эта эволюция, впрочем, довольно медленно, по нашим человеческим меркам. Такой вывод ученые сделали совсем недавно, в 2020-х годах. Помогли археологические раскопки у реки Толензе на севере Германии. Там в долине нашли целое древнее поле боя. Около 4000 воинов сражались на этом месте в 13 веке до нашей эры. Все они были местными или обитателями региона Балтийского моря. Это стало известно благодаря анализу их ДНК. Это захоронение вообще принесло много сюрпризов. Как минимум, антропологи не ожидали, что предки современных европейцев были такими воинственными. А самым главным открытием для генетиков стал тот факт, что у большинства древних воинов не обнаружилось того самого гена аллеля стойкости лактазы. То есть молоко они пить не могли. В то время на это были способны не более 7% населения региона. Хотя у их потомков, современных жителей Германии, аллель стойкости лактазы имеют уже около 90%. Это огромный разрыв, который эволюции удалось преодолеть всего за 120 человеческих поколений. А в промежутке, как пошутил один из авторов открытия, бедные скотоводы из-за молока мучились животом и, наверное, очень много пукали. Конец цитаты. Профессор Даниэль Векман из университета Фрибура в Швейцарии, который сыграл ведущую роль в этом исследовании, считает единственной причиной такой разницы мощнейший естественный отбор. Скорее всего, в течение последних 3000 лет у людей, способных переваривать лактозу, было больше потомков, а у них больше шансов на выживание, чем у детей без этой генетической аномалии. В каждом поколении люди с лактазной стойкостью имели на 6% выше вероятность дожить до репродуктивного возраста, чем их менее удачливые соотечественники. Но вы понимаете, если ты можешь без проблем пить молоко, ты с большей вероятностью выживешь в периоды голода, которых было немало. В наши дни во всем мире пить молоко могут уже около 30% взрослых. Больше всего их в Европе, Голландии, странах Скандинавии, особенно Дании и Швеции. А вот если спуститься в южную часть Европы, например, в Италию, то там значительная часть населения молоко уже не переваривает. В Китае почти 100% непереносимость лактозы. Примерно такая же ситуация и в Японии. Лактазная недостаточность бывает врожденной, и тогда с диагнозом сразу все ясно. Этих случаев, правда, очень мало, и они поистине трагически. Таким малышам с рождения противопоказано молоко, даже материнское, и это угрожает их жизни. Но чаще проблема все-таки возникает с возрастом, когда активность фермента постепенно снижается. Бывает также, что это зависит не только от генетики. После эпидемии ковида врачи регистрируют случаи непереносимости, которая, по-видимому, стала следствием инфекции. Это характерно для течения болезни с желудочно-кишечными симптомами. Как мы помним, усвоение лактозы происходит в кишечнике, и если в нем после выздоровления остались повреждения, они могут иметь и такой побочный эффект. Среди этнических русских доля мутантов, отлично переносящих молоко в любом возрасте, составляет около 20%. Если у вас есть подозрение, что вы к ним не относитесь, медицина знает способ, как это проверить. Существует так называемый водородно-дыхательный тест. Пациент выпивает порцию молочного сахара, а затем дышит в газоанализатор. По изменению уровня водорода в выдыхаемом воздухе медики ставят диагноз, есть ли лактазная недостаточность или непереносимость лактозы. Правда, это исследование не дает 100% гарантии точности, ее обеспечивают только генетические тесты. И хорошо, что они становятся более доступными. В 2016-м, например, когда мы снимали сюжет о генетике, цена исследования примерно с теми же параметрами, что делают сегодня, была что-то около 30 тысяч рублей. А сейчас узнать о своем происхождении, рисках заболеваний, эффективности лекарств для своего конкретного организма и о том, как он воспринимает продукты питания и переносит ли лактозу, можно уже в 4-5 раз дешевле. Коварность лактозы, кстати, еще в том, что получить ее сейчас можно не только с молоком. Она довольно широко используется в пищепроме, например, в качестве подрумянивающего агента при выпечке некоторых хлебобулочных изделий. Из нее также синтезируется пищевая добавка-подсластитель Е966 – лактит. В фармацевтической промышленности ее используют в качестве питательной среды, например, для производства инсулина. Но что все-таки насчет рака и прочих страшных напастей от молока? Тот же профессор Уиллет, упомянутый мной в самом начале, считает, что молоко по праву играет важную роль в развитии детей. В нем оптимальное соотношение кальция и фосфора, из которых растущий организм строит кости. Конечно, в идеале молоко должно быть материнским. Если женщина не кормит ребенка своим, ему полезно давать и коровье, но только до 3 лет. В этот период клетки растущего организма активно делятся. Потом процесс постепенно замедляется, и употребление в больших количествах такого мощного активатора роста, как молоко, может принести вред. Во многих научных исследованиях было обнаружено, что оно провоцирует деление опухолевых клеток. Впрочем, правды ради надо сказать, согласно этим данным, развитие, например, рака простаты молоко активирует, а других видов рака, наоборот, замедляет. Были еще исследования, которые связывали молоко с раком груди, и у мужчин тоже. Этот вопрос изучается уже несколько десятилетий, и последний мета-анализ Всемирного фонда исследования рака, то есть анализ всех доступных на тот момент исследований, привел его автора к выводу, что все-таки нет доказанной связи. А те исследования, которые ее находят, объясняются, возможно, широкой распространенностью вируса лейкемии крупного рогатого скота. Это он, вероятно, вызывает рак. По крайней мере, этот вирус находят в опухолях у людей. Часто встречается возбудитель, кстати, в том числе у домашних и фермерских животных, так что это хороший повод предпочесть молоко от крупных производителей. Еще один известный исследователь – Карл Михаэльсон, профессор Упсальского университета в Швеции, в течение 25 лет изучал пищевые привычки своих соотечественников, прежде всего пожилых женщин, которые особенно часто страдают от переломов из-за уменьшения прочности костной ткани, остеопороза. Выяснилось, что обилие молока в рационе не укрепляет, а наоборот, разрушает кости. Проблемы были у тех участниц наблюдений, которые употребляли 2 и более стаканов молока в день. Правда, опубликованные исследования доктора были около 8 лет назад. И, возможно, с развитием науки эти выводы будут опровергнуты, или результатом найдется другое объяснение, как с тем же раком груди и вирусом лейкемии крупного рогатого скота. Меняется мнение и по поводу связи употребления молока с показателями сердечно-сосудистой заболеваемости. Раньше считалось, что есть и такая угроза. Но после того, как были опубликованы результаты исследования, которое проводилось в течение 15 лет в 21 стране мира, сердечники смогли спать спокойно. В нем участвовали медики из Канады и США, Бразилии, Индии, Китая и даже Зимбабве. И везде потребление молочных продуктов было связано с более низким риском как основных заболеваний сердца и сосудов, так и общей смертности. Почему ученые иногда так резко меняют свое мнение? Причина в том, что они зачастую начинают бить тревогу, когда находят так называемую статистическую взаимосвязь между количеством людей, употребляющих какую-то еду, тоже молоко, например, и количеством случаев рака среди них же. Но не всегда между этими данными впоследствии находится причинно-следственная связь. Тем не менее, не так давно стало широко известно о новой причине, по которой молоко иногда и правда, похоже, может быть опасно. Пищевые химики создали методику обнаружения в продуктах фталатов, соединений, которые используются при производстве пластиковой тары. Они могут мигрировать из упаковки в продукты. Согласно руководству по оценке риска при попадании загрязняющих веществ в организм, утвержденному еще в 2004 году Роспотребнадзором, дибутилфталат при системном пероральном поступлении в организм приводит к системному поражению органов и тканей человека. Под подозрением оказалось в том числе и молоко из пластиковых бутылок. Пермский научный центр, разработавший методику, нашел фталаты во всех образцах, которые продавались в пластике. пить или не пить молоко, да и другие напитки из подобной тары? Однозначного ответа пока нет. Исследования продолжаются. На их основе ученые должны выяснить, какие концентрации на самом деле могут быть опасными. Что еще у нас осталось из страшилок о молоке? Да, эти ужасные гормоны. В наши дни дети растут быстро, и многих родителей эти темпы беспокоят. Девочкам вдруг приходится покупать прокладки и тампоны гораздо раньше, чем это приходилось делать их мамам. А мальчики внезапно отращивают первые усики чуть ли не к 10 годам. Мой собственный сын обогнал меня по росту уже в 13 лет и тогда же отрастил 45-й размер ноги. Когда в начале 1990-х преждевременное половое созревание попало в поле зрения медиков, первыми подозреваемыми были гормоны в молоке и мясе, особенно искусственный гормон роста крупного рогатого скота. RBGH расшифровывается как рекомбинантный бычий гормон роста. Его действительно вкалывают коровам в некоторых странах, главным образом для повышения удоев. А мы потом пьем это молоко с гормонами. Звучит тревожно, если не знать фактов. А они таковы. Во-первых, рекомбинантный бычий гормон роста – это белковый гормон, а не стероидный, вроде эстрогена. Это означает, что он, как и любой другой белок, поступает в нашу систему пищеварения и там разрушается. Во-вторых, исследования этого гормона никогда не проводили на людях, только на телятах, поросятах или крысах. Им вводили, главным образом в виде инъекций, гигантские дозы, чуть ли не в 100 раз превышающие те, что можно получить с пищей. И все равно никакого вреда от гормона для здоровья животных не обнаруживалось. В-третьих, рекомбинантный бычий гормон роста в организме человека никак не может проявить биологическую активность. Он совсем по-другому устроен, и на него не реагируют рецепторы, связывающиеся с человеческими гормонами. Ну и в-четвертых, его разрушает термообработка, а молоко, поступающее на прилавки, ее в любом случае проходит. И в-пятых, этого гормона и препаратов, его содержащих, попросту нет в реестре лекарственных средств и кормовых добавок, зарегистрированных и разрешенных к применению на территории Российской Федерации. Если дело не в гормонах из молока и мяса, то почему же наши дети стали расти все быстрее и быстрее? Вообще эту тенденцию медики отмечают еще с середины 1800-х годов. И основной причиной считается то, что мы их попросту все лучше и лучше кормим, давая столько белка, сколько не получали сами. Ну, например, мы в нашем перестроечном детстве. Да, действительно, некоторые дети взрослеют радикально быстрее, чем другие. Но обычно это происходит по генетическим причинам. Иногда в результате опухоли головного мозга или заболевания гипофиза, но это исключение. А в более массовых случаях ученые винят детское ожирение. Это не просто рабочая теория, ее подтверждает масса исследований. Ведь половое созревание требует, чтобы тело имело определенный вес, рост и схему распределения жира. Отсюда частая задержка в развитии у гимнасток и балерин. Они держат строжайшую диету и фактически недоедают годами. Логично, что и наоборот. 8-летние девочки, весящие столько же, сколько обычно 12-летние, подвержены риску преждевременного полового созревания. Кроме того, у детей с лишним весом, как правило, в организме более высокий уровень белка лептина. Это вещество через сложную цепь, включающую гипоталамус и гипофиз, может стимулировать высвобождение трех основных гормонов, важных для полового созревания. Это гонадотропин-релизинг гормон или гонадорелин, лютеинизирующий гормон и фолликулостимулирующий гормон ФСГ. Отвечает за выработку и развитие фолликулов в яичниках у женщин и созревание сперматозоидов у мужчин. За весом подростков, безусловно, стоит следить. Пока мы ожидаем, что ребенок перерастет излишнюю полноту, в его организме могут произойти неприятные гормональные изменения. Ну а что же в итоге с молоком? Взвешенное мнение современной науки заключается в том, что говорить «пока» вообще всем молочным продуктам не надо. Возможно, самим молоком взрослым и правда не стоит злоупотреблять. В конце концов, для каши, сухих завтраков или кофе вполне достаточно стакана молока в день, количество, которое точно не навредит. Мы в семье примерно такую дозу и поддерживаем. Все полезные составляющие – белки, жиры, углеводы, витамины, микро- и макроэлементы, а также пробиотики – лучше всего получать из кефира, сыра и других кисломолочных продуктов. В них лактоза, по крайней мере частично, переработана бактериями в молочную кислоту, совершенно безопасную для здоровья. Это решает проблему для людей с непереносимостью. Плюс они могут пить безлактозное молоко, его выпускают многие производители. А вот модное растительное вызывает у специалистов все-таки больше скепсиса, чем одобрения. Вообще, по его поводу сейчас много спорят. Даже о том, позволительно ли тут вообще использовать слово «молоко». Фермеры во многих странах говорят, что это чуть ли не кража имени у продукта, который в неизменном виде был с нами столько тысячелетий. В США всерьез на государственном уровне обсуждалось предложение продавать миндальные, соевые, рисовые и прочие варианты, называя их соками и размещая в соответствующих отделах. Одним из аргументов стало то, что опросы покупателей действительно выявили массу заблуждений. Часть американцев, например, считала, что миндальное молоко – это тоже коровье, но со вкусом миндаля. Случались и казусы, нашлись люди, какой-то небольшой процент опрошенных, которые были уверены, что шоколадное молоко дают коричневые коровы. Серьезно. Но давайте все-таки разберемся, есть ли во всех этих альтернативных продуктах польза по сравнению с коровьим молоком. Напомню, в нем оптимальное соотношение белков, жиров и углеводов, плюс кальций, цинк, фосфор, йод, витамины А, Д, В12 и В2 и все важные для нас аминокислоты. Похвастаться аналогичным составом может разве что соевое молоко. Его делают из перемолотых соевых бобов или белкового порошка, добавляя воду, растительные масла, витамины и минералы, включая кальций. Получается, напиток, богатый витаминами группы В, ненасыщенными жирами, клетчаткой и белком с незаменимыми аминокислотами. Поскольку это самый распространенный вид вегетарианского молока, ученые не раз исследовали, насколько оно хорошо усваивается и как вообще влияет на здоровье. Так вот, канадские эксперты из Департамента инженерии биоресурсов Университета МакГилла, например, считают, что с точки зрения питательной ценности соя значительно лучше, чем другие альтернативы, включая миндальное, рисовое и кокосовое молоко. Кроме того, многие научные работы доказывают, что кальций из обогащенного соевого напитка усваивается точно не хуже, чем его конкурент из-под коровы. Многих пугает то, что соя содержит фитоэстрогены. Раньше было много споров по части их потенциального неблагоприятного воздействия на гормональную систему человека. Но современные данные опасений не подтверждают. Ореховое молоко чаще всего производят из миндаля и кэшью, реже из фисташки, макадамии или грецкого ореха. Состоит оно, как нетрудно догадаться, из молотых орехов и воды. Фисташка хороша хлорофиллом, который придает ореху зеленоватый цвет, а фундук – витамином Е. В кэшью и макадамии, как правило, тоже много полезного растительного жира, и жирорастворимые витамины присутствуют. В целом, пользы в ореховых напитках не особенно много, потому что для консистенции в них добавляют эмульгаторы, а для вкуса массу сахара. Обращайте внимание также на мальтодекстрин или сироп агавы в списке ингредиентов. Это тоже, по сути, сахар. Конопляное молоко очень популярно среди фанатов ЗОЖ, потому что в нем много белка, клетчатки, омега-3 жирных кислот. Оно не нуждается в добавках вроде эмульгаторов, может сохранять консистенцию собственными силами и поэтому выглядит вполне натурально. Овсяное молоко легко сделать дома. Все, что вам нужно, это блендер, овсяные хлопья и ледяная вода в пропорции 1 к 2, лучше прямо с кубиками льда. Температура важна, потому что в теплой воде начинается химический процесс, в ходе которого молекулы крахмала распадаются и впускают воду. В результате получается этакая густая желеобразная кашица, а это уже совсем другое блюдо. Овсяные напитки – хороший источник клетчатки, витамина Е, фолиевой кислоты и рибофлавина, витамин В2. В них мало жира, зато в два раза больше углеводов, чем в коровьем молоке, что не подходит для людей с диабетом. Еще один минус – они вредны для людей с непереносимостью глютена, хотя таких не очень много. И уж, конечно, считать растительное молоко полноценной заменой молока для маленьких детей никак нельзя. В кокосовом молоке мало белков и углеводов и много насыщенных жиров. Некоторые бренды, многие, добавляют сахар. Как и ореховые напитки, кокосовое не содержит кальция и вряд ли может служить адекватной заменой обычного молока с точки зрения питательности. Зато его часто используют в кулинарии, поскольку кокос хорошо дополняет вкус множества азиатских блюд. Плюс, если нужно, хорошо взбивается. Гороховое молоко. На вкус, как ни странно, на горох совсем не похоже, потому что при его производстве протеин отделяется от других компонентов – крахмала и клетчатки. Поэтому в нем чистый белок плюс эмульгаторы. Льняное молоко. Богато омега-3 и омега-6 жирными кислотами. По вкусу очень на любителя, поэтому его часто смешивают с другими растительными видами. И, наконец, картофельное молоко. Что оно из себя представляет широкой публике, пока не очень понятно. Говорят, у него странный землистый вкус. Выпускает этот продукт шведский производитель, который пока толком не успел выйти на рынок, так что встретить чудо-напиток можно в основном в европейских кофейнях. Бариста любит его за то, что он отлично взбивается. В общем, разнообразие ароматов, консистенций, вкусов выбирай не хочу. Два момента, на которые рекомендуют обращать внимание диетологи. Чтобы напиток был не слишком сладкий, а содержание кальция приближалось к к 115-120 мг на 100 мл, если вас интересует польза, хотя бы отдаленно похожая на обычное молоко. Но точно так же хорошо, как у коровы, не будет. Даже не надейтесь. И еще раз повторю, если нет какой-то прямо жуткой непереносимости, отказываться от молока нет никакого смысла, тем более, что оно такое вкусное. Главное, не перебарщивайте. 1-2 стакана в день, не больше. И будьте здоровы. И приятного аппетита. Подписывайтесь на мой подкаст, там, где вам его удобно смотреть или слушать. Пишите вопросы и комментарии. Обязательно буду реагировать. Покупайте мои книги в магазинах или по ссылке в шапке профиля. Увидимся, услышимся. С вами был Сергей Малоземов.